Значит, сегодня мы продолжим начатый разговор в предыдущей части статьи. Будем снова говорить о душевной энергии, о ее циркуляции в этом мире. Но теперь мы будем говорить о механизмах и правилах получения жизненной энергии от других людей. В прошлый раз мы как все время говорили о том, что мы должны, да, передавать, что мы не можем прерывать эти отношения любви, потому что иначе нам будет самим плохо. Помните, это было давно, но я надеюсь, что общий смысл вы помните. Так вот, сегодня мы говорим о получении энергии от других людей, и к этому нас призывает шестая заповедь Бога, которая звучит в декалоге как «не убивай». Значит, сразу оговорюсь, что на нравственном значении этой нормы мы останавливаться не будем. Да, потому что эта норма самая понятная. Единственное, могу так, для справки, чтобы вы вспомнили, сказать, что она подразумевает не просто «не убивай», да, а в как бы, иудаизме она понимается как «не убей невиновного», «не убей правого». Ну и соответствующим образом эта норма пришла сегодня в наше законодательство. То есть убийство – это большое преступление, но если человек убивает во время боевых действий, да, защищая свою родину, или если человек убивает при самозащите, да, или если человек убивает, выполняя решение суда, например, смертную казнь осуществляет, то это не является преступлением. Да. Также христианские церкви много говорят о «не убивай» с точки зрения эвтаназии, абортов, самоубийств, различных там плохих условий для жизни. Не будем об этом, на этом мы останавливаться, потому что нас интересует совершенно другое. Нас интересует значение этой заповеди для души человека. Значит, как всегда, для начала мы смысл слова «убивать» разберем. Я думаю, что смысл этого слова очевиден. Нам даже не надо заглядывать в толковые словари. Убить – это что такое? Убить – это лишить жизни. Да? Лишить жизни. Вот как раз о лишении жизни мы и будем разговаривать. Убить – это лишить жизни. Вопрос только, кого лишить жизни? Кого мы лишаем жизни, когда мы убиваем? Ну, с точки зрения повседневной нашей такой практики, обыденной жизни, нам кажется, что ответ очевиден. Когда мы убиваем, мы лишаем жизни того, кого мы убиваем. Да? То есть, если я в кого-то целюсь из пистолета, то я собираюсь его убить и его лишить жизни. Но на самом деле это не так. Это не так, потому что прежде всего, мы не можем лишить жизни другого человека. Это не в наших силах, это не в нашей власти, ибо вот это земное существование, да, не является единственной формой жизни человеческой, личности, души. Это, в общем-то, сегодня признают все религии, все эзотерические учения, наука уже начинает об этом потихоньку говорить. Библия об этом говорит очень много. Да? Помните, Иисус, например, говорил: «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить», и так далее. Мы не можем лишить человека жизни. То есть мы можем убить его в плане физиологии, да, когда в нем прекратятся физиологические процессы, но с точки зрения лишения жизни его души человека мы не в состоянии. Ну, тогда, может быть, мы можем убить душу человека, не посылая ей своей душевной энергии. Помните, мы в прошлый раз говорили, что если мы как бы не посылаем, да, если мы не питаем жизненной энергией, то мы тем самым вроде как бы убиваем. Ну, с одной стороны так, с другой стороны, мы не настолько велики, чтобы жизнеобеспечение человека душевной энергией зависело только от нас. Даже если мы не посылаем человеку своей любви, душевной энергии, то в его жизни всегда найдется кто-то, кто будет его подпитывать. Мы в прошлый раз говорили, помните, что душевные силы, душевную энергию человек может и в природе почерпнуть, и в общении с животными почерпнуть, произведениями искусства, как бы и с людьми, соответственно. То есть совсем куда заложена частица как бы, души. Итак, мы не можем лишить человека жизни. Но означает ли это, что нам нужно менять как бы, само понятие? Если мы говорим, что убийство – это лишение жизни, оказывается, мы жизни лишить не можем. Нет, нам нужно просто подняться на уровень души и получить правильный ответ, потому что наша душа знает истину. Ответ на вопрос, кого я лишаю жизни и убиваю, и он будет совсем иным. Убить другого – это лишить жизни себя. Ну, вернее, не лишить, а лишать, скажем так. Да? Убивая другого, я лишаю жизни себя. Нагляднее всего об этом свидетельствует тот самый закон сохранения энергии, который мы в прошлый раз разбирали, когда мы говорили, что энергия не возникает из ниоткуда и не уходит в никуда. То есть, если я могу любить, если у меня есть душевные силы, это значит, что мне кто-то эту энергию в меня уже вложил. Она у меня уже есть. Я не могу произвести ее сам, эту душевную энергию. Да? Она из ниоткуда не возникает. Кто ее в меня вложил? Любящие меня люди. Когда мы приходим в этот мир, кто-то нас носит на руках, кормит молоком, дарит нам свою любовь. Это наши родители, бабушки, дедушки, сестры, друзья, коллеги, любимые. То есть есть огромное количество людей, которые нас питают, да, душевной энергией, энергией любви. То есть, другими словами, мы не можем перечислить всех, потому что сколько людей, столько и ну, как бы вариаций. Кто-то говорит, меня мама не любила, но зато меня любила бабушка. Там, да, она меня питала там, этой любовью. Вот. Кого-то вообще все любили вокруг, начиная от родителей, кончая там, соседями по двору, там, я не знаю, да, такой всеобщий любимец, и все его там напитывали любовью. У каждого человека это очень индивидуально, но мы можем сказать так, кратко, что жизненной энергией нас может питать любой человек, который вступает с нами в отношения любви. Любой человек, который вступает с нами в отношения любви. И теперь нам только нужно понять, почему мы говорим «может питать», а не говорим «питает». Потому что для того, чтобы получать жизненную энергию и энергию любви, которую посылают нам другие люди, требуется наше согласие. И не просто наше пассивное согласие, как бы, а наша готовность принимать эту любовь. То есть, помните, мы говорили в случае с передачей любви, да, что что такое, когда я начинаю любить человека, это некое волевое, да, мое решение. Я говорю, что я люблю этого человека, я хочу его питать. Да, хочу посылать ему энергию. Эта энергия мне дается. Вот в случае с приемом любви все обстоит в точности так же. Для того, чтобы принимать любовь, я должен сказать, я готов принимать эту любовь, я хочу ее принимать. Давай. Потому что если мы не готовы принимать, если мы отказываемся от любви, то мы ее и не принимаем. То есть, вот в этом процессе передачи энергии участвуют двое. То есть, есть донор, да, который дает, есть реципиент, получатель, который получает. И результат будет зависеть от обоих. То есть один должен давать, а другой должен получать. Ну, что ж, все казалось бы очень просто. Да? Любящие люди нас питают жизненной энергией, мы принимаем, пропускаем ее через себя, приумножаем, передаем дальше, да, тем людям, которых любим сами. То есть вот ту схему условную, которую я вам показывал в начале, мы могли бы дополнить вот такими многочисленными галочками, потому что есть многочисленные варианты взаимоотношений. Да? Кого-то, кто-то любит меня, и я люблю его, да? Кто-то любит меня, но я ему не посылаю, посылаю другому, от этого другого может уходить третьему, этот третий мне. То есть вот на самом деле вот эта как бы циркуляция жизненной душевной энергии, она может быть вот сколько людей, столько и вариантов. Да? Совершенно по-разному может нам возвращаться. То есть я посылаю одному человеку, а ко мне она возвращается, моя же посланная любовь, совершенно чем-то через другого и так далее. все условные схемы, которые очень просты, несмотря на их хаотичность. В жизни все совсем не так просто. А знаете почему? Потому что камнем преткновения становится очень неожиданный для нас вопрос. Готовы ли мы принимать любовь от других людей и умеем ли это делать? Ну, мы-то уверены, что готовы. И умеем. Да? Потому что на самом деле мы за этим и приходим в мир. Мы все ищем любви. Да? Мы все хотим любви, внимания, заботы, тепла. Мы жаждем любви, мы просим о ней. Но это нам так кажется. А на самом деле все далеко не так. Не знаю, что такое настоящая любовь, не понимая смысла действий любящих меня людей. Я готов принимать от человека лишь ту любовь, что подпадает под мои представления о любви и о том, что есть добро. При этом не вообще, не с точки зрения общечеловеческих ценностей, а исходя из моих собственных интересов в данный момент времени. То есть, например, считаю ли я выгодным сейчас сказать правду или неправду? Мы знаем, что обманывать плохо, но если я по каким-то причинам решаю обмануть, то в этот момент для меня очень важно, чтобы мою ложь приняли. Если ее не принимают, то они враги все вокруг, потому что они не хотят с моей ложью мириться. Да? Как работает этот механизм? Вы можете вспомнить на примере. Давайте вспомним. Все мы были детьми. И вот вспомните себя, маленького мальчика, маленькую девочку, которые стоите перед взрослым человеком, может быть, это папа или мама, которому незадолго до этого вы сказали неправду. Обманули его. Зачем обманули? Ну, может быть, чтобы избежать наказания за разбитую чашку, или там украденные деньги, или невыполненные уроки, или двойку. Да. Ну, каждый может вспомнить свою... Самое главное, вот эта вот ситуация. Да, вот вы маленький ребенок, как бы, стоите перед взрослым, которому вы обманули. На что вы надеетесь в этот момент? Вы надеетесь, что он проявит свою любовь к вам, приняв вашу ложь за истину. Вам хочется, чтобы он принял вашу ложь за истину. Или в худшем случае, чтобы он не обратил внимания на нее. И если все так и произойдет, то вы счастливый или счастливая, побежите в двор дальше играть, счастливый, радостный. Как бы папа любит, мама любит, все хорошо, жизнь удалась. Но что произойдет, если родитель вас уличит во лжи, да еще и накажет за эту самую ложь, не за разбитую чашку, а за то, что обманул. Помните, что происходит во мне, в ребенке в этот момент? Мне хочется провалиться куда-нибудь. Но провалиться я не могу, поэтому мне хочется, чтобы провалился он куда-нибудь. Я его ненавижу в этот момент, этого родителя. То есть, не, я его люблю, конечно, но в тот момент я его ненавижу, потому что я не готов принять его любовь в виде наказания. И я ее не принимаю. Я люблю родителя, он любит меня. Но в тот момент, да, он посылает мне свою любовь через наказание, потому что он любит меня, он хочет, чтобы я вырос там хорошим человеком. Да? Но я-то не готов принять эту любовь. Я в обиде нахожусь, я в полной этой самой, я говорю... Да? Я перекрываю этот канал любви. Отказываясь от любви, я лишаю себя жизненной энергии. Вы знаете, как много ран, обид, полученных нами, на самом деле, это мы сами себе наносили, отказываясь от любви. Знаете, сколько любви мы недополучили, не потому что нам ее не посылали, потому что мы были не готовы ее принять, эту любовь. Мы отказывались от любви в том виде, который она нам была послана. Отказываясь от любви, я лишаю себя жизненной энергии, которая мне посылается другим человеком. То есть лишаю себя жизни. Именно об этом нам и говорит шестая заповедь Бога. Вот теперь сложный вопрос. Означает ли это, что в случае неразумного отвержения любви случаются с нами лишь в детстве, когда мы неразумны? Нет, конечно. Примерно то же самое происходит с нами во взрослой жизни. И гораздо чаще, чем нам это представляется, потому что мы отказываемся и не принимаем энергию любви каждый раз, когда нам кажется, что люди поступают по отношению к нам несправедливо, незаслуженно или даже просто не так, как мы того ожидали. И нас при этом абсолютно не интересует, что двигает человеком в его поступках по отношению к нам, любовь или что-то другое. Сейчас я буду выступать в роли провидца. Скажу, что я вас вижу насквозь. И даже знаю, что вам шепчет ваше эго. Она говорит, вот-вот. Что двигало этими людьми, когда они мне чего-то посылали? Ах, если бы они посылали мне любовь, говорит наше эго. Дождешься от них любви, как же? Они хотели мной манипулировать. Они хотели меня использовать. Проблема-то в них, в донорах. Да если бы они мне любовь посылали, да я бы... Неужели я бы не разглядел ее? Конечно, разглядел. Вопрос не в том, что говорит ваше эго лично. Да? Вопрос в том, насколько все это правда. Действительно ли вся проблема в них, в наших донорах? Нет. Проблема в нас, в нашей неготовности принимать любовь. Но чтобы доказать себе это, нам придется разобраться с тем, что же движет людьми, которые совершают по отношению к нам те или иные действия. Вы можете подумать, что это нереально, потому что вот сколько людей, сколько комбинаций, сколько отношений, самих действий, мотивов, ситуаций, комбинаций, как во всем этом разобраться? Да, это же невозможно. Как разобраться в таком обилии личных отношений? Оказывается, это не только возможно, но и совсем не сложно. И все, что нам для этого потребуется, это условно разделить всех людей, с которыми мы вступаем в отношения, на две категории. Значит, это люди, которые вступают с нами в личные, то есть в личностные отношения. И вторая категория – это люди, которые нас не воспринимают личностно. То есть люди, которые не видят в нас уникальных и неповторимых индивидуумов. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Заметив при этом, что вот этот второй вид отношений, безличностных отношений, встречается в жизни гораздо чаще, чем нам кажется. Мы сегодня с вами говорили, что мы почему-то уверены, есть у нас такая внутренняя уверенность, что все вокруг нас думают о нас как о хороших, достойных людях, обладающих целым рядом положительных качеств, имеющих свои таланты, свои дары. Даже когда мы случайно с кем-то сталкиваемся, мы почему-то уверены, что этот человек уже должен спинным мозгом ощущать, что перед ним это не просто...
Это я же.
Хотя сами мы предпочитаем воспринимать окружающих нас людей совершенно по-другому. Мы их предпочитаем воспринимать в соответствии с исполняемыми ими социальными ролями. Водитель. Пассажир, кондуктор, кассир, бухгалтер, там, начальник, подчиненный, коллега. Да? И нам при этом мы ни на секунду не задумываемся, а какая там уникальная, неповторимая, индивидуальная личность стоит за этим шофером, водителем, за этим кондуктором, да, дорожным полицейским или кем-то еще. Так вот, безличностный подход как раз основывается на восприятии окружающих людей в соответствии с их социальными ролями. Да, которые они играют при взаимодействии с нами. Чтобы совсем было понятно, о чем я говорю, такой яркий пример обезличенного отношения к человеку. Пример грабителя. Как грабитель смотрит на свою жертву? Вот идет малоценная вещь, несущая ценные вещи. Как насильник смотрит на свою жертву? Ну или человек, идущий там в публичный дом, себе там кого-то выбирать, да? Вот кусочек мяса, вызывающий у меня аппетит. Никто не смотрит, да, если грабитель начнет вникать, о, я сейчас вникну в личность этого уникального и неповторимого, да, нет. Фраза, знакомая нам из кино, да, ничего личного. Да? Это вот, это характерное наше отношение, ничего личного, я тебя не воспринимаю как личность, да, я не против тебя, я против той роли, которую ты играешь. Говорит он, прежде чем там убить, да, наемный убийца, подходит, ничего личного там, только бизнес. То есть, каждый раз, когда мы воспринимаем людей как кукол театра марионеток, да, которые играют ту или иную роль, с нами как раз это и происходит, вот это обезличенное отношение. Он играет какую-то роль, играет, плохо играет, хорошо играет, да, оцениваю его как, не как личность, как актера. И каждый раз в этом случае мы вступаем в взаимоотношения не с человеком, не с личностью, а с должностью определенной, которая остается для нас обезличенной до тех пор, пока мы не увидим, что там за ней действительно кто-то скрывается. И вот теперь давайте зададим себе вопрос. Можем ли мы получать энергию любви от людей, играющих по отношению к нам какую-то роль? Дорожный полицейский. Можем мы от него получить энергию любви?
Если мы его воспринимаем как личность,
значит, мы можем. Если человек не воспринимает нас личностно, то есть если он на нас смотрит как на водителя, нарушившего правила, да, он поступает к нам в соответствии с инструкцией, и никакой любви он нам не посылает. Соответственно, мы от него ничего получить и не можем. Если в процессе исполнения своих обязанностей человек начинает подключать свою душу, да, то есть он начинает видеть, что да, это не просто водитель, да, какой-то человек, там, что-то у него случилось, там как-то, да. Иногда это вот этот сам играющий роль воспринимает как интуицию. Да, вдруг ему внутренний голос говорит, ты знаешь, не штрафуй его, не надо. Там, да. И вдруг этот строгий дорожный полицейский говорит, ладно,
предупреждение.
Я тебя предупреждаю, но смотри, там, да, поезжай. Почему? Потому что вдруг он увидел в нас не просто водителя, нарушившего правила, да, он увидел в нас какую-то личность, да, ему там душа что-то шепнула. Почему один и тот же дорожный полицейский, да, может одному водителю выписать штраф там, без всяких разговоров, да, а с другим долго человеком долго разговаривать и в результате там, поступить по-другому? Школьный учитель, да, за один и тот же ответ одному ребенку ставит пятерку, другому ставит десятку. Или даже одному и тому же ученику в разных обстоятельствах может поставить оценку. Почему? Потому что каждый раз, когда мы видим, начинаем видеть личность, да, мы начинаем действовать не по инструкциям, ну то есть мы действуем по инструкциям, но уже мы подключаем, как бы, там, работают другие механизмы. То есть начинаем видеть не нарушителей ученика, а живых людей. Следующий вопрос, который нам надо задать тогда. А почему в одних случаях человек, который играет свою роль, да, социальную, вдруг подключает свою душу, а в других нет? Мы привыкли думать, что все зависит от других людей. Да? Если бы люди в этом мире были другие, то мир был бы гораздо лучше. Мы забываем, что на самом деле в этом мире все зависит от нас. Почти всегда подключение или не подключение души нашего потенциального донора при встрече с нами зависит от нас самих. От нашей позиции, от нашей готовности не просто увидеть в нем личность, но еще и от нашей готовности принять от этой личности любовь в том виде, в котором она нам посылается. Например, в виде штрафа. дорожной полиции. Или двойки в дневнике. Вот согласитесь, что подобное проявление любви не часто соответствует нашим ожиданиям. Каким бы мы хотели эту любовь видеть. Мы предпочитаем видеть любовь в хорошей оценке, в ненаказании и так далее. А ведь очень часто любовь проявляется именно в наказании. Приведу простой пример. Я как-то его приводил, когда меня оштрафовали, да, по-моему, в ноябре месяце. Как раз был переход с летнего на зимний вот этот вот период. Я еду по дороге, и по невнимательности я не хотел нарушать. Но я отвлекся на машину, которая ехала за мной и меня как бы подталкивала. Я решил ему там уступить дорогу, и я по невнимательности превысил скорость. Остановили меня, дорожные полицейские останавливают меня, не его, не этого злодея, который мне там наступал на пятки. И говорит, вы превысили скорость. Я говорю, как, да не может быть. Нет, вот вы превысили. Да я не хотел превышать скорость. В результате мне выписывается штраф в 30 латов. Ужасно обидно, ужасно досадно. Но я его почему-то принимаю. Да? Вот бывают как бы вот такие ситуации, когда там что-то начинаешь, там, да? А тут почему-то мне душа сказала, ты вот прими его, да, смиренно, вот ты прими, потому что тебе это во благо. Да? Это был очень хороший полицейский, который выписал мне штраф, да, при этом все рассказал, все объяснил, он очень так тоже душевно как бы отнесся, говорит, да, как жаль, действительно, у вас никаких штрафных баллов нету, а тут вот как бы там эти, штрафный балл будет, не только штраф там. Потом я начинаю разбираться позже, и думаю, а почему это происходит? И я понимаю, что мне спасают жизнь, можно сказать. Потому что вот в этом переходе с летнего на зимний режим – это совершенно разные условия вождения. Я получил штраф за невнимательность. Да? Мне идет подсказка – будь внимателен. Будь внимателен. Впереди как бы опасный сезон для вождения машин. Благодаря этой подсказке я стал внимателен. Да? Темное время суток, пешеходы, которых не видно, куча опасностей, поджидающих нас на дороге. Благодаря ей, этому полицейскому, который мне по любви своей выписал штраф. Да. Потому что отпустил меня тогда просто. Я бы не понял то, что понял, и получил бы в результате то, что никак не хотел бы получить. Да. То есть очень часто к нам любовь, проявление любви приходит и в таком виде, если мы готовы их принимать. Да. И тогда они нас питают жизненной энергией, мы подключаем свои силы, мы понимаем, что да, как бы у нас появляются новые душевные силы для действия. А что происходит, если человек, который играет ту или иную социальную роль по отношению ко мне, не подключает свою душу? Ну, не подключает. Ну, не удалось нам как бы вот к душам, да? Что происходит? Да ничего не происходит. То есть между нами не происходит обмена энергиями души, но между нами может произойти обмен на каком-то другом уровне. Ну, например, мы можем на информационно-эмоциональном уровне обменяться раздражением, усталостью, да, там, скинуть я на него, он на меня, как бы разойтись. Но душа не подключается.
Пустоту не нужно обменять.
Да. Здесь у нас, к сожалению, мало времени, может быть, мы об этом поговорим в следующий раз, потому что хорошо нам было бы сейчас сделать маленькое отступление, чтобы поговорить о важности вот этих встреч с якобы случайными людьми, якобы в кавычках случайно. Потому что на самом деле ни одна, даже самая малозначительная встреча, она не бывает случайной. Потому что даже те люди, которые просто играют свои социальные роли, не вступая с нами ни в какие отношения любви, они нам тоже даются не просто так. Они являются для нас или ангелами, или зеркалами, или тренажерами. Но это отдельная тема, ну не отдельная тема, просто я сейчас не хочу на это отвлекаться, потом если останется время, тогда мы об этом поговорим, а то мы сейчас как бы уйдем от главного. Итак, маленький итог вот по этому второй категории людей, которые не вступают с нами в личностные отношения, да, о чем мы говорили. Что встречаясь с людьми, которые не воспринимают нас личностно, то есть исполняют по отношению к нам какую-то просто социальную роль, мы всегда должны помнить, что конечный результат этой встречи зависит от нас. Что если мы покажем да, подключим свою душу, если мы покажем готовность принимать любовь от этого человека в том виде, в котором он нам готов ее послать, может быть, обругав нас, может быть, ударив нас, может, еще как-то, да, мы позволим человеку подключить свою душу и послать нам эту душевную жизненную энергию. Я вспоминаю эпизод, который был у меня в армии, очень печальный эпизод, когда старший призыв решил заняться воспитанием. Я по неразумению своему имел доступ на единственный из...
Не по разумению ты имел доступ?
Нет, я единственный из рядового состава, ну, из рядового сержантского имел доступ на спецобъект, куда никому не было доступа, да, я единственный туда имел доступ. И я на этом объекте, пользуясь тем, что туда никто не мог прийти, решил устроить пьянку. И я позвал туда своих, как бы, ребят, друзей, и мы там напились. Об этом стало известно старшему призыву, и они нас всех воспитали. Воспитывали они нас дня три, били смертным боем, причем били, ну, били и били, и били, и били, и били. Жутко было обидно, жутко было больно, жутко было досадно. Но потом, вот как в случае, как с тем дорожным полицейским, я понял, что все это не просто так, и что вот через эти удары, которые на меня сыпятся, до меня что-то хотят донести.
3 дня надо было бить.
Ну, вот оказывается, 3 дня надо было бить, потому что на 3-й день я понял, что до меня. И я в результате был очень благодарен за эти удары, потому что до меня хотели донести одну простую мысль, что ты по своему недоумию и недоразумению можешь поломать всю свою жизнь. Потому что что такое на секретном объекте устроить пьянку? Это тюрьма. И не на 1 год. Да? Это как бы в лучшем случае. То есть я мог вместо армии вернуться как бы не домой, а отправиться 5 лет в места не столь отдаленные, да, и вся бы моя жизнь, она была абсолютно-абсолютно другой. Знаете, как я им благодарен сейчас? Да? Вот всем этим, в то время ненавистным, да, которые вот этим там дедам, которые меня воспитывали, да, я им благодарен, и я и тогда принял их эту любовь. Да, до меня дошло, что они пытаются мне объяснить.
Скажите, если бы они просто сказали, ты что, дурной, ты не представляешь, что это, до вас бы не дошло, да?
Нет.
Только через это.
В то время до меня бы не дошло. Да, потому что я находился в определенном отношениях, да, у меня было определенное сознание, да, и в то время я бы повторил то же самое.
То сознание надо было выбить.
Вот. Но то сознание надо было выбить.
Они, небось, руководствовались совсем другими.
А это не важно. Но это никто как бы не знает.
Значит, сейчас мы до этого дойдем. Да? Значит, вот мы закончили с первым, ну, в смысле, со вторым. Мы назвали, что есть два. Мы разделили всех людей, условно, помните, да, на тех, кто вступает с нами в личностные отношения и кто не вступает. Мы с вами рассматривали случаи, когда с нами не вступают в личностные отношения, просто играют с нами какую-то роль социальную. Да?
Но при этом нам очень важны.
Они для нас все равно важны, потому что они нам что-то передают, и важны вдвойне, потому что если мы готовы не просто играть свою роль, а если мы готовы подключать душу, если мы понимаем, что эта встреча зачем-то мне нужна, я готов принимать любовь, то очень часто человек тогда начинает нам ее давать, да? Он начинает выступать в роли донора. Значит, теперь рассмотрим ту первую категорию, то есть это люди, вступающие с нами в личные отношения, то есть наши доноры, да? Те самые, которые нас напитывают любовью, душевными силами, жизненной энергией, называйте как хотите, это одно и то же. Значит, мы уже выяснили, что к ним могут относиться некоторые случайные знакомые, но чаще всего это люди из нашего постоянного окружения. Да? Наши родные, близкие, любимые, наши коллеги, там, просто знакомые и так далее. Чем руководствуются эти люди, совершая по отношению к нам какие-то действия? Спросите свою душу. Вот не свое эго и не свое... разум, а свою душу. Если вы спросите свою душу, вы услышите удивительный ответ. Любовью. Для нашего эго, для нашего рацио, для нашего сознания этот ответ удивительный, и мы не поверим пока нашей душе. Мы скажем, ошибаешься ты, душа моя. Потому что кто-то может быть любовью, а кто-то может быть и ненавистью, а кто-то может и хотел бы любовью, да только в нем столько всякого намешано,
не дано,
что там кроме любви есть еще что-то. То есть если мы свой жизненный опыт немножко так проанализируем, то мы можем условно выделить как раз вот эти три варианта. Что кто-то руководствуется по отношению к нам любовью, кто-то руководствуется любовью с примесью разных-разных, в том числе и негативных мотивов всевозможных, а кто-то прямо-таки ненавистью. Ненавидит он нас, и поэтому руководствуется своей ненавистью. Вот давайте рассмотрим эти варианты. Значит, что происходит, если человек руководствуется в своих поступках по отношению к меня исключительно любовью? То есть поступает в соответствии с истиной, по велению своей души, да, вот он какие-то действия в отношении меня совершает. Что происходит? Он посылает мне любовь. Да? И сколько этой любви я от него зачерпну, это зависит только от меня. То есть от моих способностей увидеть в поступках этого человека любовь и принять их. Мы с вами говорили, что очень часто, да, мы не можем ее увидеть, эту любовь. Ну, например, муж просит у жены деньги на водку. Говорит, любишь меня? Так дай мне на бутылку тогда. Она говорит, люблю и не дам. Она же ему посылает любовь, правда? Ну, ему-то хочется выпить.
Не люблю.
Поэтому он говорит, ну, стерва, не любишь ты меня. Да? Он ее любовь не принимает. Да? И идет искать другие источники любви и финансирования. Учитель, который ставит заниженную оценку ленивому таланту. Есть такие дети, да, очень талантливые, но очень ленивые, которых все на лету хватает и учиться не хочет. И учителя иногда, да, из большой любви, понимая, что этот ребенок может раскрыться, он может больше, да, он отвечает на пятерку, но он ему ставит там тройку. Почему? Он хочет простимулировать, да, чтобы тот раскрылся. А что ученик в этот момент думает про учителя? Да? Принимает он любовь? Нет, не принимает. То есть, сколько любви мы примем, когда человек руководствуется по отношению к нам любовью, это зависит от нас. Если мы во всех его поступках увидим любовь, если мы все готовы принять, мы себя питаем в полной мере. Да? Мы подключаемся и давай, давай, давай мне любовь, принимаю, 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 принимаю.
Да? Главное рассмотреть.
Насыщаюсь. Главное рассмотреть. То есть это зависит не от человека, это зависит от нас. Да? Если мы умеем рассматривать и понимать, да, что стоит за этими, если мы видим эту любовь, мы готовы ее принимать, мы себя насыщаем. Тут все просто, да? Второй пример. Значит, если при совершении поступков в отношении нас человек руководствуется любовью и иными мотивами. Ну, это действительно самый распространенный вариант, потому что структура любой человеческой личности очень сложна. Да? У нас всегда есть эго, которое что-то нам там советует, у нас есть наш разум, который строит комбинации, да? Есть наша душа. И вот обычно, когда мы руководствуемся, ну, чем руководствуемся, совершаем какой-то поступок, там сразу есть вот эта смесь. Да? Приведу вам простой пример. Например, любящая мама говорит своему сыну, я запрещаю тебе общаться с этими подозрительными личностями из здоровой компании. Чем она руководствуется? Любовью руководствуется? Да. Страхом руководствуется? Да. Неготовность принять сына таким, какой он есть, руководствуется? Да. Желанием подчинить сына своей воле руководствуется? Возможно. Завышенной самооценкой «только я знаю, как правильно жить» руководствуется? Возможно. Желанием выглядеть хорошей в глазах других людей, свекрови, мужа, там еще кого-то руководствуется? Возможно. То есть, да? Один поступок, а мотивов целая куча. Что происходит в этом случае. Количество получаемой нами энергии любви зависит только от нас. Если мы готовы вот за всем этим, вот понимаю все несовершенство человека, понимаю, что им там крутит эго, и он там этого хочет, но если мы увидим там вот этот кусочек любви, и если мы примем его, если мы его вытянем из всей этой свалки, которая там, то мы можем получить во всей полноте полную порцию той самой любви, той самой энергии, которая нам нужна. Не маленькую часть, а полную порцию любви.
А если я там получу любви, но больше?
Где там?
Ну, там уже есть другие.
Компании.
Нет, ну в дворовой компании, само собой, там тоже надо получать. Никто же не говорит, что там не надо получать.
Нет, ну там тебе запрещают, да, выбирать.
Я еще раз говорю, если мы умеем, да, разглядеть во всем этом, что там присутствие любви, да, то мы принимаем ту часть, да, которая нам по любви дается.
И идем в компанию.
Мы можем идти в компанию. Мы можем. Нет, это совсем не важно, идем мы в компанию или нет. Но если мы видим, мы говорим, я понимаю твое волнение, ты меня любишь, да? Спасибо, я это принял. Я принял твою любовь, спасибо за заботу, спасибо за беспокойство, спасибо. Да? Я не закрываюсь, я не говорю там, ты ничего не понимаешь, старая дура. Потому что если я отрицаю, да, я блокирую эту любовь, да. Потом чувствую недостаток, мне как бы не хватает. Если я принимаю любовь, я ее принимаю. Не важно, что я делаю потом, да, куда я. Ну, самое главное, что я эту любовь принимаю. Ну, наконец, теперь третий крайний случай. Ненависть. Страшное дело. Что происходит в том случае, если человек в отношении нас руководствуется ненавистью? То есть больной любовью. Ненависть — это что такое? Больная любовь. Мы об этом говорили в прошлый раз. Так вот, как это ни странно, но действует то же самое правило. Количество получаемой мной любви зависит только от меня. Потому что наша душа способна очищать, исцелять и превращать ненависть в чистую любовь. Правда, только в том случае, если мы не забываем включать фильтры очистительные. Я так условно называю. Да? То есть, если мы напитываемся ненавистью, то мы ей напитаемся. Но если мы поймем, что перед нами больная любовь, и я беру любовь, принимаю, да? Не ненависть я принимаю, а я принимаю любовь, то я могу напитаться и напитываюсь душевными силами. Вы можете сейчас с этим не согласиться. Вы можете сказать, что нет, так не бывает. Вот у меня ни разу такого в жизни не было.
Бывает.
Я вам действительно не могу привести ни одного примера. Но знаете почему? Я пока готовился к нашей встрече, пытался найти примеры, никак не мог. Я думаю, да что ж такое-то? Я знаю, что так оно и есть, а пример найти не могу. Потом начал вспоминать свою жизнь и вспомнил кучу случаев, когда люди в отношении меня руководствовались ненавистью. Но как только случается вот это чудо в моей душе, превращение ненависти в любовь, я тут же начинаю их мотивы оценивать совершенно по-другому. Я начинаю понимать, что они руководствовались любовью. Да, она больная, да, она несовершенная, да, она не такая, как я ее ожидал и видел, но я понимаю, что это была не ненависть, это была любовь. И все. И ни одного примера, когда кто-то бы руководствовался ненавистью, не остается. Он есть в тот момент, да, вот я очень хорошо вспоминаю, да, когда меня выгоняли из очередного высшего учебного заведения. Меня много выгоняли. Вот меня выгоняли, да, и выходит вот этот вот, последними словами его хочется назвать, человек, который меня ненавидит. А ненавидит он меня не потому, что он со мной в личные отношения там вступил когда-то, а ненавидит он меня, потому что он считает, что я из интеллигенции. А он всю жизнь интеллигенцию ненавидит. И вот он выходит и начинает говорить речи, и в каждом его слове звучит вот эта ненависть, которая из него хлещет. И какими только словами он меня не называет. И я понимаю, что он как он меня любил. И как я ему благодарен за его больную любовь. Сколько сил он вложил для того, чтобы направить меня по нужному пути. Потому что если бы меня не выгнали из того высшего учебного заведения, мы бы сейчас с вами тут не сидели. Я бы сейчас был совершенно в другом месте. Но он, понимая, что мне это не нужно, там, в душе своей понимая, да, не разумом своим, там, не эго, а в душе понимая, что там не мое место, что я там инородный, он не мог понять, почему я инородный. Да? У него не было глаза свыше, что там сделай доброе дело, там, выбрось этого парня отсюда, ему надо идти в другую сторону. Нет. Он искал, так, а почему я не могу его принять? А, наверное, потому что он интеллигент. Он ненавижу интеллигентов. На самом деле, он делал это, да, вот как бы я не могу назвать его действия ненавистью, да, потому что я понимаю, что это больная любовь. Он хотел сделать, как ему представлялось лучше. Здесь не место таким.
И действительно не место таким.
Действительно не место.
А когда отношения с близкими вот по этому пункту?
А по этому пункту отношения с близкими точно такие же. Вы, наверное, замечали по себе, что человек всегда и при любых обстоятельствах в отношении тех, кого он любит, делает то лучшее, не худшее, а лучшее, на что он способен. Да, мы часто по-разному видим ситуацию. Иногда совсем по-разному. Да? Когда люди находятся в некой конфликтной ситуации, они видят ситуацию абсолютно по-разному. Один считает, что добро это, другой считает, что это зло, а добро на самом деле то. Но тот человек-то, который действует, да, он... Я не буду вам сейчас это доказывать, потому что на самом деле это... Сейчас вы со мной согласитесь. Я понимаю, что в личных взаимоотношениях, да, очень трудно это найти. Поэтому мы как раз немножко абстрагировались от всех вот этих вот ситуаций, когда невестка со свекровью, там, да, страсти кипят, и там разобраться, где там душа, где сковородка, уже невозможно, все уже вот так вот смешалось. Но вы сейчас со мной согласитесь. Какими бы мотивами не руководствовались люди, вступающие со мной в личные отношения, получение или не получение жизненной энергии будет зависеть только от меня. От моей готовности увидеть даруемую мне любовь. Потому что какими бы мотивами они ни руководствовались в личных отношениях, там всегда присутствует любовь. Или здоровая, или больная, но любовь присутствует. Вы можете спросить, ну что, не бывает так, что в личностных отношениях вот совсем без любви?
Я как раз хотела спросить.
А не бывает. Потому что если нету любви, нету и личностных отношений. Это та самая первая часть, о которой мы говорили, социальные роли. К сожалению, очень часто эти социальные роли проникают в наши отношения с близкими. Когда муж играет роль мужа по отношению к жене, он не воспринимает личность. Он играет роль свою. Так, ты жена, ты должна это, я муж, я должен это. Все, да, никаких личностных отношений нету. С детьми и с родителями очень часто, да, но там нет личностных отношений. Там есть социальные роли. И, соответственно, там не будет любви. Да, там, откуда там возьмется любовь, если нет личностных отношений и наоборот. Поэтому ту часть мы рассмотрели, да, с вами, которая...
Это от нас зависит.
Да? Правильно, это зависит от нас. Если мы готовы переводить в душевный, если мы готовы принимать любовь в том виде, в котором нам дается... Это зависит от нас, мы ее получим. А для того, чтобы вы еще вас убедить окончательно, как бы, что так оно и есть, достаточно вспомнить, что при отсутствии личных отношений человек стремится до минимума сократить время общения с нами. Так, что у меня тут разговариваете? Все, идите. До минимума. Почему? Время – это наша жизнь. которую мы готовы тратить только на тех или на то, что мы любим. Чем больше мы любим человека, тем больше времени мы готовы с ними проводить. Почему мы говорим «ненависть – больная любовь»? Потому что в голове у ненавидящего он только и думает об объекте своей любви, да, как бы ему там вот, как бы его, да, он все свое время, он всю свою жизнь, он все свои силы отдает туда. Да? Это есть любовь, только она больная любовь.
Все понятно, да, вот на таком уровне.
Нет, а нам и нужно понимать на таком уровне, потому что я специально не хочу затрагивать эго. Ребят, если мы сейчас затронем эго наше, да, мы ничего ни на каком уровне не поймем, нас захлестнет волной, потому что эти параллельные, которые достали нас, знаете, песня есть такая, у параллельные, как вы достали меня, нас захлестнет волной, и мы вообще ничего не поймем. Я хочу, чтобы понимала наша душа. Да? Мы говорим на уровне души, не на уровне эго, не на уровне рации, на уровне души. Так вот, на уровне души заповедь «не убий» учит нас любить себя и принимать жизненную энергию, потому что все люди вокруг нас, они нас готовы питать ей, они нам готовы, да? Они нам готовы ее отдавать, в том случае, если мы научимся их принимать. Не все вместе, а каждый по отдельности готов нам отдавать. Но, вот теперь мы можем сказать правду, несмотря на мягкие протесты эго. Чаще мы предпочитаем убивать тех, кто совершает по отношению к нам действия, которые мы, ну, не соответствуют нашим ожиданиям и представлениям. Мы лишаем жизни себя, да, мы убиваем их, мы вычеркиваем их из своей жизни. Если вам кажется, что это не так, если вы не хотите себя ощущать убийцей, то вы можете оглянуться назад и посмотреть на свое маленькое персональное кладбище, которое есть за каждым из нас, где мы похоронили те отношения, которые нам не нравились, которые не соответствовали нашим ожиданиям, нашим представлениям, которые нас угнетали, которые нам казались тяжелыми. И вот посмотрев туда и увидев эти надгробия, вы должны сегодня понять, что под каждым из них покоится ваша частичка, ваш кусочек, кусочек той жизненной энергии, той любви, которую вы недополучили, от которого вы отказались, которую вы собственными руками туда закопали. Представляете, насколько мы обедняем себя, насколько сокращаем поток жизненной энергии, да, который нам направляется Богом через других людей, отказываясь принимать то, что нам дается. Шестая заповедь «Бога не убивай» призывает нас любить себя, питать себя жизненной энергией, которую мы можем получить во всей необходимой нам полноте только от других людей. Мы должны помнить, что каждый человек, который отвергается нами, это отвергнутый, перерубленный, закупоренный, называйте как хотите, кровеносный сосуд, по которому к нам направлялась энергия любви. Вот человек нам направляет, говорит, вот я сейчас к тебе подключу, питайся. А мы говорим, нет, иди отсюда со своей любовью. Недополучив энергию любви, мы не додаем ее тем, кого любим. Не додавая любимым, мы обрекаем себя на недополучение. Круг замыкается. Может ли он замкнуться настолько, чтобы лишить нас жизни? Может. И чаще всего это происходит тогда, когда нам кажется, что наш приход в этот мир – это ошибка, недоразумение, что наша жизнь не должна быть такой, не может быть такой, что я должен был родиться в другое время, в другом месте. Ну, бывает такое, да, у нас состояние. Знакомые настроения, всех они иногда посещают. Но на эту тему мы будем говорить подробнее при рассмотрении следующей заповеди.